Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власти в Киеве идут на уступки. В законодательстве будет учтена возможность проведения региональных референдумов. Остановит ли это беспорядки на востоке Украины? В Симферополе уволен директор единственной в городе украинской гимназии. Как Кремль собирается русифицировать среднее образование в Крыму? Российская провинция готовится к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Какие чувства вызывает у жителей Саранска строительство нового стадиона? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 11 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня истек 48-часовой срок, отведенный властями в Киеве для разрешения кризиса на востоке Украины. Штурмы административных зданий, которого ожидали в последние два дня, в Луганске и Донецке пророссийски настроенные активисты пока не последовало. В Донецке, по оценкам наблюдателей, без штурма обойдется. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который приехал в этот город, пошел на уступки протестующим. Он заявил о необходимости изменить законодательство до 25 мая. На этот день назначены выборы президента так, чтобы появилась законная возможность проводить референдумы в регионах. Несмотря на это, в Луганске укрепляют баррикады и готовятся к штурму, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
В Донецк, где пророссийски настроенные активисты с воскресенья удерживают здание местной администрации, сегодня прибыл украинский премьер Арсений Яценюк. Вместе с ним в переговорах с представителями восточных регионов Украины участвовали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, вице-премьер-министр Виталий Ерема, небезызвестный бизнесмен Ренат Ахметов и другие. Яценюк заявил, что правительство Украины готово прислушаться к мнению жителей регионов, но для референдумов в отдельных областях необходимо изменить закон о всеукраинском референдуме. Нужно также изменить законодательство, чтобы передать управление на места. Все это необходимо сделать до 25 мая, когда на Украине пройдут выборы президента, добавил мэр Донецка Александр Лукьянченко, чтобы успокоить население и не было бойкотирования выборов. Лукьянченко наряду с губернатором Донецкой области Сергеем Тарутой со вчерашнего вечера проводил переговоры с удерживающими здание администрации Донецка протестующими. Тарута в ходе переговоров, по некоторым данным, обещал способствовать проведению в области референдума. Утром появилась информация о том, что активисты согласились освободить два этажа здания Донецкой администрации для работников, говорит донецкий журналист Алексей Мацука.
Визит Яценюка проходит достаточно спокойно. Он не вызывает особого раздражения как среди сепаратистов, так и среди тех, с кем он встречается. Несмотря на то, что группа сепаратистов подъехала к зданию торгово-промышленной палаты, где проходит совещание премьер-министра, но эта группа состояла всего лишь из 10 человек. Непонятно даже, какая цель их визита. Точно так же, как вчерашняя цель визита отдельных членов Донецкой Республики, это общественная организация, к Михаилу Добкину, который проводил встречи со своими избирателями в местном дворце спорта. А вся активность сепаратистов происходит исключительно вокруг Октябрьской площади, где находится Донецкая областная государственная администрация. Сегодня Яценюк заявил, что он категорически против силового сценария решение вопроса.
Лидеры протестующих уже начали подготовку к проведению референдума. Пока он намечен на 11 мая, заявил один из лидеров активистов Денис Пушилин. Временное правительство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики уже формирует собственную центральную избирательную комиссию. Сегодня блокирующие административные здания, по заявлению мэра Донецка Александра Лукьянченко, готовы отказаться от своих требований в обмен на государственный статус для русского языка и децентрализацию власти. Яценюк пообещал, что на Украине никто никому ни при каких обстоятельствах не будет препятствовать разговаривать на том языке, на котором привык.
Если они еще требовали позавчера присоединения к России, то вчера они уже требовали ареста Яценюка, Тягнибока и Турчинова, то уже сегодня они сказали властям, что они готовы более мягкими, если будет принят закон о статусе русского языка как государственного. Поэтому требований как таковых у них вот в сформированном каком-то пакете нету. Они их, я так понимаю, все время обсуждают на своих заседаниях в областной администрации, где заняты помещения. Но ожидается, что все-таки будет решен вопрос в пользу того, что здание будет освобождено. На сегодняшний день там работают 5 переговорных групп от различных политических партий, от органов власти, от каких-то общественных движений. Каждый пытается разговаривать с этими людьми, которые находятся внутри администрации.
В Луганске переговоры властей с пророссийскими активистами, блокирующими здание Службы безопасности Украины, ни к чему не привели. Здесь в ожидании штурма активисты все еще укрепляют баррикады. У здания СБУ, несмотря на снег, около 1000 человек, сообщает луганский журналист Андрей Дегтяренко. Здание СБУ в Луганске было захвачено также в воскресенье. Заместитель главы украинской президентской администрации Андрей Сенченко заявил утром, что если в Донецке ситуация стабилизируется, то в Луганске, если в ближайшие часы до конца дня люди, которые с орудием в руках внутри здания СБУ не осознают всех перспектив, придется проводить штурм. Штурм может начаться в любую минуту, говорит Андрей Дегтяренко.
Укрепились очень сильно баррикады вокруг здания, то есть настрой у людей все тот же. Собираются стоять до конца, хотят, чтобы их требования о референдуме были услышаны и были приняты, как бы центральным правительством в том числе. Продолжают строить навесы от дождя. Вот то, что до этого была информация о том, что якобы это виселись, это неправда. Это как бы, были просто стойки для навесов от дождя. Постепенно увеличивается количество как бы, территории. Частично как бы, взят под территорию этих баррикад уже окружающий парк. Много колючей проволоки. Ну, продолжается вступление в режиме нон-стоп, трибуны, о текущей ситуации политической в Украине, о требованиях этих людей. Якобы утверждают политики, что они собираются с ними вести переговоры. Люди ждут.
О 10-часовом ультиматуме, который выдвинул штаб активистов, удерживающих здание СБУ, Луганскому областному совету стало известно днем от депутата Сергея Мельникова. Активисты требуют проведения экстренной сессии, на которой депутаты должны провозгласить Луганскую Народную Республику и объявить референдум с двумя вопросами. Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации и вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Украины. Референдум необходимо провести в течение 10 дней, считают активисты. Оружие будет сдано только тем властям, которые выберут граждане Луганской области на референдуме, говорится в заявлении. Динара Седикова, Радио Свобода.
Поддерживают ли идею присоединения к России жители Востока Украины, которые не участвуют в акциях протеста? Результаты опроса общественного мнения, проведенного Донецким институтом социальных исследований и политического анализа, говорят о том, что почти 70% жителей области хотят жить в единой Украине, но действительно боятся так называемых бандеровцев с запада страны и с опаской смотрят на новые власти в Киеве. Корреспондент Радио Свобода Марк Крутов беседует с директором института Владимиром Кипенем.
Потребность в данном исследовании была очень велика. Конкретных социологических данных о массовых настроениях не было. Это был опрос в городе Донецке. Опрос проводился в полевой этап 26-29 марта. Количество опрошенных составляло 500 респондентов. Процент погрешности плюс-минус 4,5%. Для нас принципиально важным было выяснить отношение к будущему устройству Украины и статусу Донецкой области. Суммарно 66% опрошенных высказались за существование единой Украины. Эти 66% делятся на тех, кто хотел бы существовать Украины в рамках унитарного устройства государственности. Это 51%. И остальные 15% это те, кто хотели бы, чтобы Украина была переформатирована и стала бы федерацией. Остальные это 27%, которые хотели бы видеть, что Украина входит в состав России или Государственный союз на основе стран бывшего СССР, или с тем, чтобы Донецкий регион, отделившись от Украины, входил в состав Российской Федерации. 5% говорили о том, что Донецкий регион должен создать собственное государство, ну, наверное, по типу этой псевдо-Донецкой республики.
Удалось ли вам ответить на вопрос, чего жители Донецка боятся больше в нынешней ситуации, так называемых бандеровцев или российских, тоже так называемых, зеленых человечков?
На вопрос о том, от кого сейчас исходит основная угроза для жителей Донецка, наибольшее количество дончан выбрали так называемый, если говорить, кумулятивный западный вектор. Речь шла о том, что значительное число боятся боятся радикально настроенных жителей Западной Украины, бандеровцев, так называемых, боятся радикализма в действии собственного правительства и опасаются действия чужих западных политиков. Но точно так же достаточно распространены и страхи в отношении граждан России, участвующих в организации пророссийских митингов, ощущают угрозу от российских политиков и военных, и даже в качестве, скажем, третьей группы вот таких фобий общественных, это страх перед собственным местным криминалом и даже перед местной властью, действия которой достаточное количество жителей оценивает критично. Определяя источники этих страхов, мы обратили внимание на информационные источники получения сведений по этим вещам. Результат, который мы получили, действительно свидетельствует о чрезвычайно высокой мифологичности сознания о том, что те манипуляции с подачей информации, или проще сказать, скажем, та пропагандистская машина, которая была запущена в отношении Украины и Донбасса, в частности, со стороны нашего северного соседа, дала достаточно искривленную картину реальности, сформировав значительную часть виртуальных страхов, которые стали сегодня фактором дестабилизации ситуации в регионе.
А про отношения, собственно, к аннексии Крыма вы спрашивали своих респондентов?
Нет, вопросы по Крыму мы специально не исследовали, поэтому речь идет о том, что ситуация в Крыму воспринимается примерно в том же тренде, в котором воспринимается, скажем, возможность повторения этой ситуации в Донецкой области. Подавляющее большинство населения Донецкой области выступает против любых форм насилия в проведении политических акций, и как раз вот табуированный способ политического самовыражения через насилие, через захват государственных зданий, через вывешивание российских флагов и тем более через открытые столкновения силами правопорядка осуждают, не принимают от 75 до 85% опрошенных нами жителей Донецка.
Донецкий социолог Владимир Кипень о настроениях жителей Востока Украины.
Инновации и ЕГЭ. Мешает ли учеба творчеству? Что следует улучшить в окружающем мире? В какие вузы стремятся юные изобретатели? Научные проекты и школьные испытания обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 13 апреля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 11 апреля. Директор единственной в Симферополе украинской школы-гимназии Наталья Руденко была вынуждена уволиться с занимаемой должности. Такое решение, по словам Руденко и некоторых ее коллег, она приняла в результате оказанного на нее давления со стороны участников отрядов крымской самообороны, которые провели митинг у здания школы и городских чиновников. Представители местной власти считают увольнение Руденко добровольным, полагая, что в новых политических условиях система среднего образования в Крыму будет изменена, и количество классов с преподаванием украинского языка уменьшится. По их словам, некоторые родители учеников Симферопольской гимназии обратились с жалобой на отсутствие в школе русских учебников и выразили желание, чтобы их дети учились в русских, а не в украинских классах. Вот что мне рассказала Наталья Руденко.
Сначала пришли несколько родителей с представителями самообороны и стали упрекать в том, что уже нужно школу русскую делать, потому что другая здесь реальность. Почему до сих пор русских учебников детям не раздали, почему русские флаги не висят, и другие портреты и так далее. А украинские присутствуют весь язык. А после этого зашли представители власти, зам-мэра, начальник управления образования, еще два человека с управления образования, и сказали, что вот нужно, они меня увольняют, нужно писать заявление, приказ о том. Но, правда, сказали, выберите формулировки свои. Я просто покорилась, написала, выбрала свою формулировку, написала, мне тут же напечатали приказ в гимназии, ознакомили меня.
Но вы будете как-то оспаривать это решение или нет?
Вы знаете, ну, когда я писала заявление, я не думала этого делать. Ну, мне сейчас трудно представить, как школа может быть выглядеть в том новом формате, когда хотят здесь русский класс или на русский язык переводить, когда министерство собирает заявления с родителей. В принципе, за нашей спиной мы не знали этого, о том, что желают на русском языке учиться. Вопрос в том, чтобы оставить единственную в Симферополе очень хорошо сработанную такую украинскую школу, которая очень качественно работает. и имеет высокий авторитет и рейтинг в городе.
Как в Симферополе до недавнего времени было организовано образование на русском, на украинском языках?
Всегда было на русском языке, были школы. Когда-то были в советское время украинские интернаты. В 97-м году это мне поручили создавать эту школу, и я с группой людей. И мы создали, вопреки ожиданиям. Не ожидали, что будет много людей, потому что условия были просто ужасные, начальные. Но нам удалось. Школа была даже в тех ужасных условиях переполнена. Работа началась серьезная с детьми. Школа, несмотря на условия, была переполнена всегда и имела авторитет. И власть увидела, что для такой школы, для такого коллектива педагогического, родительского, ученического нужны другие условия. Была построена школа, которая сейчас есть. Она невероятно привлекательная. Такой аналогов трудно найти, архитектурный проект. У нас, например, из Академии педнаук из Москвы были ученые. Там такая лаборатория была, школа 2000, где они разрабатывали проект школы 21 века. Они нам написали в книге отзывов. В своей лаборатории 2000 мы такую школу придумать не смогли. То есть она очень привлекательная. И вот сейчас этот шаг, значит, украинское отменить, забрать, переделать. Вот сегодня поступило заявление, например, мне известно, от одной семьи, в которой 5 детей. Они уезжают из Крыма потому, что школу переводят на русский язык. Я считаю, что этого делать нельзя. У нас в Крыму есть герб, который означает многообразие в единстве. И вот нужно это обязательно сохранить. Должна быть одна украинская школа. Обязательно. Может быть и больше должно быть. Но наша должна сохраниться. У нас коллектив, во-первых, колоссальную подготовку профессиональную. Мы это делали. Мы находили возможности. Намного больше, чем это предлагало управление образованием. Образование министерства наше крымское. У нас в школе книги писались. Но эта школа особенная. И я хочу сказать, можно что-то думать, чтобы она осталась украинской. Если учебники в России украинские учебники, потому что, не знаю, если там украинские школы, пока у меня не получилось найти. Поэтому как дети будут учиться. Значит, нужно оставить то, что было, какие есть. Региональным компонентом, региональной программой крымской. И помнить, что когда здесь была Украина, посмотрите, очень демократично было, считались с людьми. Ведь в Севастополе было 4 русских вуза. Была русская школа московская, которая по московским программам работала, по московским учебникам. Даже финансирование оттуда, зарплаты получали, экзамены там оттуда сдавали, там контакты были. Аттестаты российские получали. Садик был в Москве организованный. Украина давала добро и делала это было. Эти прекрасные традиции Украины нужно продолжать в Крыму, потому что здесь много наций. В Кремле было сказано, что украинский государственный, логически строим, украинская школа должна быть. А то, что происходит, я не понимаю. Оно не соотносится, не сочетается. То, что сказали в Москве, и то, что сейчас происходит.
Вы собираетесь искать работу, будете уезжать, вы будете брать российский паспорт?
Я планирую уезжать в Украину. Посмотрим, как развяжется эта ситуация, потому что родители там собираются. Народ плачет, можно сказать. У меня мокрое плечо. Все плачут, собрания собирают, петиции, воззвания. Написали в министерство что-то решать. Люди потом еще эту школу содержали. Создали благотворительный фонд родителей этой школы. И она имущество именно благодаря родительскому фонду. Там она очень хорошо оборудована. У людей должны спрашивать, что они хотят. А не просто там за спиной людей собирать заявление, говорить, что 57 заявлений. У нас в школе 906 учеников на сегодня. Но было 950. Выбывают, уезжают в Украину.
При украинской власти могли самостоятельно родители решать или в семье решать, куда пойдет ребенок? Как это решалось?
Ну, конечно, решали самостоятельно. Выбор большой был для русских, 60 русских школ. Для украинцев было сложнее, и поэтому в украинскую школу для того, чтобы попасть, нужно было выстоять несколько дней, суток в очереди, ночами ночевать, в перекличках отмечаться. Как правило, мы могли принять, скажем, 2 класса в год. А мы набирали 4, чтобы не обидеть людей. Мы уплотнялись, мы ухудшали условия всех остальных. Но у людей есть право на обучение на украинском языке, а школа одна. И поэтому мы выходили, принимали всех, в принципе, желающих.
Вот трудно понять этих родителей. Сначала дети учились на украинском языке с таким конкурсом, а сейчас они вдруг решили, что им не хватает русских учебников неожиданно.
Но это же не все те, которые говорят, да, о русских учебниках и обо всем другом. Есть такие родители, которые пришли в школу, потому что она популярна. популярная, хорошая, потому что порядок, потому что очень много позитива. Кроме того, там бассейн, два спортивных зала и великолепное помещение. Оборудовано картинами мастеров. Там картины мастеров висят, художников настоящих. И это очень притягательно для людей, правильно. Но сейчас они, когда почувствовали другое, они решили воевать именно в этих стенах за украинцев. Они могут перейти в другие школы. Есть гимназии, есть с английским языком две прекрасные школы, есть другие прекрасные гимназии. Они в старых помещениях, не таких красивых. И вот они хотят бороться, значит, за возможность научиться, обучаться на русском языке в этой школе. Вот так я понимаю их.
Наталья Ивановна, вот вы 15 лет жизни положили на эту школу, с такой гордостью и любовью о ней рассказываете. Что вы сейчас ощущаете?
Первое, что у меня абсолютное спокойствие, потому что я знаю, я пришла в школу, где не было ни стульев, ни парт, ни учеников, ни учителей, ни печати, ни книги, приказов, ничего не было. Сейчас мне не стыдно оставить порядок полнейший, эксперименты, проекты, успехи, прекрасный микроклимат, никаких межнациональных конфликтов, никогда правонарушений не было. Школа очень благополучная, достойная. Поэтому я имею такое, знаете, душевное спокойствие, что моя работа хорошо выполнена.
Говорила бывший директор украинской школы-гимназии из Симферополя Наталья Руденко. Украинская школа-гимназия прекрасно оборудованная, с высокими стандартами образования, со спонсорскими пожертвованиями не только от родителей, но и от украинской диаспоры из-за рубежа, была символом украинства в Крыму. А должность директора школы в силу этих причин, по крайней мере, отчасти идеологическая. Под новым государственным флагом такую школу, очевидно, должен возглавить лояльный Москве специалист. Кроме того, в России пока не существует государственных стандартов преподавания украинского языка. Учебные программы для крымских школ нужно составлять, но в любом случае ясно, что по киевским учебникам курса истории или литературы крымские школьники изучать больше не будут. Моя собеседница – руководитель управления образования Симферопольского горисполкома Татьяна Сухина.
А Руденко написала по собственному заявлению, по соглашению сторон. Ее никто не увольнял. Ее добровольное решение, она самостоятельно написала заявление.
Как вы к этому относитесь? Не жалко вам, что такой специалист уходит?
Не, ну замечательный специалист. Никто не... Мы ее поблагодарили за работу и уверили в том, что и учреждения дальше сохранится и будут работать. Будут приходить молодые, которые продолжат данную работу в данном учреждении. Гимназия заканчивает свой учебный год по тому рабочему учебному плану, который есть. Учебно-воспитательный процесс абсолютно не нарушен, как есть, так и работает. На сегодняшний день исполняет обязанности директора зам. Ее первый, который и часто и густо, скажем так, исполняла данные обязанности. Будут заявления родителей, которые захотят обучаться на русском языке, пожалуйста. Так как 46% приняли референдум и на сегодняшний день востребован русский язык, пожалуйста, будут классы с русским, с украинским, с крымско-татарским языком.
А как вы объясняете ее увольнение? Чего это вдруг она взяла и уволилась?
Ну, я не могу объяснить. Это вы ее спросите, она лучше скажет, потому что комментарии такого характера как бы до смешного доходило было в интернете. То, что Наталья Ивановна придумала.
Ну, так не бывает. Человек 20 лет почти строит школу. Школа на хорошем счету. Есть решение о том, что мультиэтничность Крыма будет сохранена при любых властях, и вдруг вот так увольняется уважаемый специалист.
Кто ее требовал ее увольнения? Абсолютно никто не требовал ее увольнения. Поступил звонок заместителю городского головы Глазкову о том, что она собирается увольняться. Он меня задал этот вчера вопрос и сказал... Такого заявления не было от госпожи Руденко. Мы приняли решение выехать переговорить, потому что на различных телеканалах она дает бесконечно, как телезвезда, различные комментарии о том, что она ничего не знает, что происходит в Крыму. Когда стали говорить о том, что Наталья Ивановна, зачем политизировать учебно-воспитательный процесс, где идет все тихо и спокойно, она сказала, я лучше приму решение и напишу заявление об увольнении. Это ее право, пожалуйста. Она могла не писать это заявление, не увольняться, продолжать работать.
Какое вы представляете будущее сейчас этой гимназии?
Это выбор родителей в первую очередь. Захотят родители обучаться на русском языке, пожалуйста, на русском языке. Захотят на украинском, если будет выбор трех языков, трехязычная, пожалуйста, гимназия, двухязычная. Не вопрос. Проведем там родительское собрание, мониторинг по изучению языка и примем решение на следующий год. В Симферополе одна украинская школа. И есть в школах русскоязычных классы с украинским языком обучения.
У вас есть ощущение, что их количество уменьшится?
Ну, на сегодняшний день, да. Есть обращения родителей, у меня лично эти обращения, которые хотят перейти на обучение на русском языке с 1 сентября 2014 года.
говорила руководитель управления образования Симферопольского горосполкома Татьяна Сухина. Родительский комитет гимназии, как рассказал мне его председатель Валентина Самар, намеревается бороться за восстановление директора Руденко в должности. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 11 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. Российская провинция готовится к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Какие чувства вызывают у жителей Саранска строительство нового стадиона? В Сочи продолжается истребление бездомных собак. Исполняется 70 лет со дня рождения чешского поэта и певца-барда Карла Крыла. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, пятница, 11 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Премьер-министр Украины Арсеній Яценюк заявил, что проведение референдумов в регионах требует принятия специального закона и что изменения в Конституцию страны должны быть внесены до президентских выборов 25 мая. Университет МГИМО поступило уведомление территориальной избирательной комиссии района Хамовники о членстве уволенного ранее профессора Андрея Зубова в участковой избирательной комиссии, поэтому Зубова нельзя увольнять из института. Люблинский суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы Алексея Навального на блокировку его блога в «Живом журнале». Россия при заключении сделок с Ираном признает только санкции Совета Безопасности ООН, введенные в отношении Тегерана. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, касаясь возможной сделки между Москвой и Тегераном нефть в обмен на товары. На востоке Сирии в боях между соперничающими исламистскими повстанческими группировками погибли 68 человек. Премьер-министр Австралии Тони Аббот выразил уверенность, что сигналы, зафиксированные во время поисков пропавшего самолета малазийских авиалинии, исходили от бортовых самописцев этого лайнера. В столице Казахстана сегодня полиция разогнала демонстрантов, недовольных размером компенсации, предложенной им властями за изымаемые земельные участки и сносимое жилье. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 11 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Перед зимней Олимпиадой сочинские власти решили успокоить иностранных зоозащитников, узнавших о том, что в Сочи жестоко истребляют бездомных собак. Были спешно открыты два приюта, а иностранным спортсменам позволили вывести щенков, подобранных на улице. Журналисты и болельщики уехали из Сочи, но истребление собак возобновилось. Мой коллега Дмитрий Волчек разговаривал с жителями Сочи, которые пытаются спасти несчастных животных.
Еще весной 2013 года в Сочи хотели построить приют для бездомных животных. Были выделены средства, но потом решили, что проще не содержать собак, а убивать. Был заключен контракт с ростовской фирмой «Бася», которая и взялась за дело. В собак стреляли из духовых ружей, дротиками с ядами «Аделин-супер» и «Детилин», которые в Европе и Америке запрещены. Парализуются мышцы, и животное, мучаясь, долго умирает от удушья. На время Олимпиады истребление собак удалось остановить. Сейчас оно возобновилось. Правда, теперь неизвестные разбрасывают отравленную пищу, так что гибнут и домашние собаки. Такое несчастье случилось у Ольги Гацеридзе.
У меня была собака породы бигль, английская гончая. Шоу-собака, чемпион нескольких стран. Очень ценный производитель. Мы гуляли вечером, она куда-то засунула свой нос, видимо, успела что-то там съесть. И через полтора часа моей собаки уже не было.
Ольга, как вы думаете, кто это делает? Это администрация или это какие-то док-хантеры частные?
Я не могу сказать, что это администрация, но то, что это не частные лица, это 100%. В таких масштабах у нас придурков таких нет. Я уверена в этом. Это происходит по всему большому Сочи. Вот у меня есть люди от Волковки до Адлера буквально, кто мне отзванивали. И практически каждый день по несколько штук. Это те собаки, которых видят. Это домашние собаки, либо дворняги, которых видят люди и там пытаются спасти. А то, чего мы еще не знаем, ну как бы масштабы серьезные. И происходит это постоянно.
Это началось сразу после окончания Паралимпиады, да?
Это было до Олимпиады, между Олимпиадой и Паралимпиадой, и вот сейчас. И вот именно во время Олимпиады и Паралимпиады эти случаи не были настолько учащены. Вот у меня собака умерла в промежутке между олимпиадами этими.
Ольга Гацеридзе надеется на помощь полиции. Она оставила свой телефон на форуме сочинских зоозащитников и собирает все свидетельства об убитых собаках и подписи под обращением пострадавших владельцев. «Что же мы молчим, как стадо?» – восклицает ее соратница Дина Филиппова. На ее попечении более 20 собак, которые прежде жили на улицах Сочи.
Я не могу сказать, что я знаю конкретно, там, что это делает администрация. Просто можно предположить, если одновременно в разных концах города, в будние дни, травятся собаки, можно предположить, что это не частная инициатива, потому что это, во-первых, достаточно дорого, во-вторых, ну кто, да, какая безумная группа энтузиастов, причем в будние дни это делается, когда люди обычно вообще на работе. То есть происходит достаточно централизованно, в огромных масштабах. Понятно, что это не просто сумасшедших людей делается, а делается очень целенаправленно. Один ветеринарный врач, там наш знакомый, сказал, что у него есть сведения, что это делает администрация, платит, значит, кому-то, чтобы это делать. Ну а так, естественно, приют не может решить никакой проблемы. Сейчас есть в Сочи два приюта, частные и муниципальные. Они не берут собак, ни те, ни другие. Частные не берет животных, потому что у них нет мест. А в муниципальном эпидемия чумы, от которой там дохнут животные, они тоже не берут. Начинается курортный сезон, собак на улице полно, естественно, что ничего, как бы никакая проблема не решена с ними открытием там двух приютов, да хоть бы и 10 приютов. Вот наше мнение общее, да, кто занимается там помощью животным, что просто травят перед началом сезона, чтобы их не было.
А вы пытались обращаться в администрацию или считаете это бесполезным?
Да, люди писали в милицию заявления, как бы даже коллективы ресторанов, там у которых прямо там около ресторанов были потравлены эти собаки, потом несколько дней валялись, сотрудники там пытались спасти, кого-то там одну даже собаку спасли, как бы откапали. Они направляли коллективные заявления в милицию, но, насколько я знаю, никакого как бы результата не было.
Во время Олимпиады, когда о судьбе бездомных животных в Сочи заговорили на Западе, добросердечные иностранцы вывезли несколько десятков собак. Недавно из спешно открытого перед играми приюта «Поводок», который оплачивает Олег Дерипаска, привезли собак в Вашингтон. Там их ждали представители Лиги спасения животных. Вывезли собак из Сочи и спортсмены. Щенки из России живут теперь у вратаря хоккейной команды США Райана Миллера и хоккеиста Дэвида Бакса, а героем в интернете стал серебряный призер в слоупстайле Гас Кенворти, который увез в Колорадо четверых сочинских щенков. Американская хоккеистка Келли Стек тоже выбрала щенка, но не успела его увезти, так что Дина Филиппова отправляла его в Америку. Обошлось это в $1400.
Ну, это как бы клево, конечно, что они забрали несколько щенков, но это забрали, молодцы, что дальше. Это не сыграло большой роли для ситуации с животными в Сочи. Американское зоозащитное общество опубликовало, например, мои контакты в разделе, там, кому обращаться, если вы хотите установить собаку из Сочи. И мне очень писало много иностранцев, ну, во время игр, когда, видимо, был такой медийный подогрев. Вот, типа, я вот хочу спасти собачку из Сочи. Когда я писала, ну, карго отправить собачку без сопровождения, если вы не готовы за ней приехать, стоит от 700 до 1500 долларов в Америку или в Европу. Ну, естественно, люди все сразу такие, ну, я подумаю. Как бы, ну, а как за свой счет, мы сами представляете, какие деньги, да? Как бы, за эти деньги мы эту собаку можем год содержать, найти тут хозяина. Карго-сервис авиакомпании без сопровождения очень дорого стоит отправить животное. Понимаете, эта проблема, например, травли собак, она... Ну, вообще не новое. Если, например, в любом, вот эти там в социальных сетях, в группы помощи животным, в любом российском городе, более-менее крупном, в принципе, здесь можно как бы, ну, вот увидеть, да, что собак травят. Ну, кто это делает там? Это частная инициатива, это власти города или кто? Ну, просто, понимаете, у нас после всего вот этого, да, после того, как мэр дает интервью, что да я вообще программу стерилизации введу, да у нас приюты, да у нас все классно, и под вот эту как бы вот, ну, лавочку вот начинается как бы травля такая, причем, которая не было раньше.
Все зоозащитники знают, что единственный выход – стерилизация бродячих собак, но местные власти категорически не хотят тратить средства на дорогостоящую процедуру. Яд обходится дешевле. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это про Программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 11 апреля. В 2018 году Саранск примет несколько матчей чемпионата мира по футболу. Подготовка к соревнованиям уже началась, и проявляется это в первую очередь в массовом строительстве, которое развернулось в столице Мордовии. Городские и республиканские власти уверяют, через 4 года облик Саранска изменится. Появятся современные спортивные сооружения, широкие автодороги, новые жилые кварталы. Именно это строительство вызывает массу конфликтных ситуаций, главные участники которых – городские власти, застройщики и жители домов частного сектора, расположенных в зоне новостроек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
Разномастные деревянные одноэтажные дома, построенные более полувека назад, конечно же, не красят облик столицы Мордовии. Однако компенсации, которые предлагаются обитателям сносимого жилья, устроить их не могут никак. В итоге люди пытаются отстоять свои права на получение достойной жилплощади вместо сносимых домов, но получается это далеко не всегда. Юрий Алямкин, его дом в центре города был принудительно снесен в рамках программы подготовки города к чемпионату мира по футболу. Городские власти оценили всю недвижимость семьи Алямкиных в сумму ровно в 3 раза меньше суммы оценки, проведенной независимой экспертизой. В администрации Саранска объяснили необходимость сноса дома строительством новой автодороги.
Дом мой изъяли якобы для строительства дороги. Дорогу там не расширили, поменяли бордюры, тротуар проложили. И на этом все закончилось. Мой земельный участок и дом находились на значительном расстоянии от дороги. Никак не мешал реконструкции этой дороги. Тем не менее, дом снесли. И моя семья оказалась на улице, включая малолетнего ребенка и моего престарелого отца, которому 86 лет. Компенсация, назначенная администрацией города, в разы уменьшена фактической стоимости. Вот на эти деньги я не могу приобрести достойное жилье. Ну и вот полгода мы уже являемся бомжами, бедствуем. Живем, где придется.
Накануне эстафеты Олимпийского огня в Саранске в январе этого года Алямкин проводил пикет у здания Дома Республики, резиденции главы и правительства Мордовии, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Формальным поводом к задержанию было названо установление личности, проверка на причастность к совершению преступлений, а также изъятие плаката для проверки на экстремизм. Свою протестную активность Алямкин перенес в Москву, где несколько дней пикетировал здание Государственной Думы. Несколько недель минувшей осенью жил в знак протеста в салоне своего автомобиля Дмитрий Щербаков. Его дом на улице Новопосадской был разрушен, так как мешал строительству, опять-таки, автодороги. Щербакову за его 42 квадратных метра жилой площади и 1,5 сотки земли была предложена компенсация в 1 миллион рублей. Каким образом проводится оценка стоимости жилья и земли, непонятно, говорит саранский правозащитник, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Гридин.
Жители Республики Мордовии, чемпионат мира, я думаю, мало кого радует. Но я понимаю, жизнь идет, и что убирать, но нужна компенсация та, что действительно люди достойно могли продолжить свою жизнь в других местах. А у нас их сносят, компенсацию дают такую, что они практически, ну, ничего себе, не только подобное жилье, они гораздо в худших условиях начинают жить. Возмещение за участок земли, который находится в собственности, им выплачивают по закону должны по рыночной цене, а им выплачивают в 2 раза меньше кадастровой стоимости этой земли.
Весной этого года точка напряжения сместилась в северо-восточный микрорайон Саранска. Именно здесь строится пока что безымянный стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Вокруг спортивного комплекса создается и необходимая инфраструктура, а также возводится жилой комплекс. Летом 2018 года здесь разместят болельщиков, а потом квартиры в новостройках будут проданы желающим. Строительство многоэтажных зданий ведется в непосредственной близости от домов частного сектора, причем с явным нарушением санитарных норм и правил, считают жители дома номер 5 по улице Омская, говорит местный житель Николай Еремкин.
Под фундамент копают котлован, выдавливают сваи, прийти к нашему дому поставили изгородь, а за изгородью уже начинается котлован. Между домом и котлованным здесь 2,5 метра. Днем здесь стоит техника, рабочие, ихние машины. К дому нельзя подойти. Постоянные скандалы. Нам не дают спокойно жить. Мы живем, как будто совсем не хозяева этого дома.
Компания-застройщик принадлежит холдингу, владельцем которого является брат бывшего главы Мордовии, а ныне самарского губернатора Николая Меркушкина. Это обстоятельство как бы дает организации и ее сотрудникам своеобразную индульгенцию, позволяющую вести себя как заблагорассудится, говорит Николай Еремкин. Одна из квартир этого дома принадлежит Анатолию Якушкину. Молодой мужчина воспитывает двоих детей и с началом строительства был вынужден уехать из родного дома на съемную квартиру.
Постоянный гром, шум, пыль. Вообще невозможно проживать. Вынужден съехать, снимать квартиру из собственного жилья. Если увидите, посмотрите, то, что здесь вообще практически невозможно ни проехать, ни пройти, все застроено, везде грязь. Обращался во всевозможные инстанции по поводу предоставления жилья, везде идет отказ. Я как бы лишнего не прошу, лишнего у меня не прописано на данной территории, прописан только я и двое малолетних детей. Как бы не прочь идти на переговорные процессы по предоставлению мне жилплощади, но от застройщика никаких предложений на данный момент не поступает.
Представители местной администрации и даже сотрудники надзорных органов в частных беседах с жильцами прямо говорят, что шансов победить в споре именно с этой компанией-застройщиком, связанной с фамилией бывшего главы региона, у них мало. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Исполняется 70 лет со дня рождения чешского поэта Карла Крыла. Его песни стали символом духовного сопротивления советской агрессии. Сразу после августа 68-го Крыл уехал на Запад, много лет прожил в Германии, а на родину вернулся только после бархатной революции. Поиском себя в новой действительности помешала скоропостижная смерть. В 94-м году певец не дожил и до 50, рассказывает Александр Бобраков-Тимошкин.
На фотографиях, сделанных после советского вторжения в Чехословакию, первое, что бросается в глаза, это даже не танки, вооруженные солдаты или прочий военный антураж. Первое, на чем останавливается взгляд, это лица молодых людей, совсем подростков и ребят постарше, тех, кто вышел на улицы с национальными флагами протестовать против оккупации. На этих лицах смесь недоумения, горечи и гнева и какой-то удивительно восторженной веры в чудо, в то, что пробудившаяся в народе солидарность, чувство собственного достоинства и правоты одолеют грубо и вероломную силу. И именно для этих людей писал свои песни Карл Крыл. Он был известен среди чешской молодежи и до августа 68-го. Его песни звучали по радио, он выступал с концертами. Но он был лишь одним из многих представителей так называемых «золотых 60-х», времени расцвета чешской культуры, совпавшего, как это часто бывает, с оттепелью в общественной жизни. Однако голосом своего поколения, тех самых людей, выходивших с голыми руками против танков, 24-летний Крыл стал, выразив в своем первом альбоме настроение осени 68-го года, когда отчаяние в Праге смешивалось с надеждой. Хранить дома пластинки эмигрировавшего в 69-м году из страны Крыла в Чехословакии времен нормализации было опасно. Это грозило, если не уголовным преследованием, то во всяком случае неприятностями на работе. Издаваемые в Германии новые альбомы Крыла доставляли страну контрабандой. Цена на них на черном рынке доходила до 2000 крон. Огромные по тем временам деньги. Новые песни звучали в эфире «Радио Свободная Европа», с которым сотрудничал и сам Крыл. Именно приезд Крыла из-за границы в дни бархатной революции стал одним из свидетельств того, что время имена бесповоротно изменились. Человек из легенды, голос из проигрывателя или радиоприемника вдруг оказался вместе со своим народом на заполненной Вацлавской площади, символизируя конец долгой ночи, предсказанной в первые дни после вторжения 68-го года. Исполнение национального гимна одновременно Карлом Крылом и во многом его антиподом, обласканным режимом Карлом Готтом, стало одним из символов национального единства, того, что трагическое разделение чешского народа ушло в прошлое. По воспоминаниям его знакомых, Крыл был не очень-то рад идее Вацлава Гавела петь гимн вместе с Готтом, но все же согласился на это, понимая, сколь важным будет этот жест для многих людей. Его песни по-прежнему слушают и поют, в том числе и популярные молодые исполнители. Имя Крыла записано в истории чешской культуры, но для поколения 68-го года Карл Крыл навсегда остался чем-то большим, чем просто поющий поэт.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Александр Бобраков-Тимошкин. С Карлом Крылом был хорошо знаком мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Хочу поделиться личным опытом, что называется, когда я впервые в страну приехал. Мне тоже казалось, как многим русским, что подобного явления, как авторская песня, как барды, нигде быть не может, кроме России. Поэтому я жене это сказал, что у вас вряд ли найдутся такие авторы. Она мне дала послушать песни тогда еще совершенно молодого, никому неизвестного Карела Карела, Его Величество Палач и другие песни. И мне сразу стало понятно, что я имею дело с явлением. Карел Карел — это особое явление. Он ведь после 68-го уехал навсегда из страны. Его песни, то, что он успел написать до отъезда, после оккупационной, жили своей жизнью. А он жил в это время в Мюнхене, на свободной Европе. Часто случались ситуации подобные следующие. Я ездил по стране там, с группой приятелей. Мы вечером в ресторане садились к фортепиано, приятели начинали играть и заводили песню Карела Карела. И вдруг весь зал, кто там был, подходили, садились вокруг фортепиано и начинали петь ту же песню, подпевать.
А кто-то бежал доносить в службу государственной безопасности?
Возможно, песни были запрещены. Но, с другой стороны, надо понять, что это были не протест-сонги лобовые, он не обличал режим, он говорил метафорами, его песни были исключительно доходчивые по своей образности, хотя речь идет об истории, может быть, даже библейской какой-то старой истории, но в то же время это притчи, которые нужно воспринимать как современные, поэтому-то он и был запрещен. В одной из песен он обработал известную историю принца египетского о том, как младенец Моисей, которого мать положила в корзиночку плетеную и пустила по Нилу, его в городе Мемфис, в городе фараонов, находит служанка и приносит ко двору. Короче, замечательно история, которая кончается хэппи-эндом. У него в песне эту корзиночку нильское течение проносит и мимо Мемфиса, и мимо других городов Египта. Годы спустя добрые рыбаки вылавливают из моря корзиночку, в которой лежат побелевшие от солнца кости маленького египетского принца. Точно так же самая известная его песня «Братишка, закрывай калитку попрочнее». Она тоже основана на известной сказке о трех поросятах. Она, естественно, отражает ситуацию вот этих беззащитных существ перед лицом темной и страшной силы. Естественно, что нужно понимать в этом, конечно, тогдашнюю советскую оккупацию Чехословакии.
Чем Карел Карел занимался в чехословацкой службе Радио Свободная Европа? У него была музыкальная программа, или он занимался кровоточащей публицистикой, чем-то еще?
Отнюдь нет. Кровоточащей публицистикой он вообще никогда не занимался, хотя писать умел. Его песни представляют собой высокопоэтические тексты. Он был в первую очередь замечательный поэт, хотя музыковеды говорят, что и в его стиле музыкальном было очень много оригинальности. Но в то же время программа была не чисто музыкальная. Он отвечал на письма. Это были типичные ответы на письма, в которые он ответы давал часто в виде своих песен. Он и сочинял песни на эти темы. У него, кстати, есть одна песня «Письма, письма, письма», которая отражает эту его деятельность. Он жил в Мюнхене в некотором отрыве от действительности тех стран, где мы родились и откуда ушли. И он, естественно, о своей тогдашней уже полумифической, легендарной популярности знать не мог в точности. Я был вместе с ним на его первом концерте в Пражской Люцерне в огромном зале и точно так же был поражен, но и он был поражен. Он за это время стал легендой, мифом. Не лобового, повторяю, сопротивления, а мифом духовного, глубоко духовного сопротивления. И таким он оставался до конца своей жизни. Он всегда был недоволен действительностью, он всегда был ее поэтическим критиком, и его всегда распирало, я бы сказал, вот это чувство негармоничности, неорганичности, несовершенного мира и совершенного мира поэзии, который был в нем.
Верно, я понимаю, что они были на одной общественно-политической волне с Вацлавом Гавелом. Можно их ставить в один ряд?
Вацлав Гавел пошел в большую политику, Карел Карел в нее не пошел. Многие утверждают, что он был как бы обижен Гавелом, потому что Гавел его не призывал. Я не очень в это верю, я повторяю. Я думаю, что причина его ранней смерти, я умер, он, ему еще не было 50, заключается не в том, что он был обижен кем-то или чем-то и недоволен новой действительностью, а именно он был недоволен тем, что идеалы никогда не реализуются в принципе, они нереализуемы. А идеалом был его мир высокой эстетики. Все, что он оставил в смысле текстов, сегодня издается как поэтические сборники. Он, кстати, в отличие от многих здешних поэтов, не ушел из классической поэзии. Это настоящая поэзия, это не не белые стихи и не потоки сознания, а это жестко закованные в ритм и в рифму стихи.
После падения железного занавеса, после крушения тоталитаризма, многие люди, добивавшиеся этого и бывшие духовными символами, символами духовного сопротивления, не смогли найти себя в новой действительности. Она казалась не такой, как они себе представляли. Идеалистические представления не соответствовали тому, что происходит в реальности. Это случай Карла Крыла или нет?
Абсолютно, это его случай. Он много выступал и был любим публикой, но публика хотела от него в то же время некоторой восторженности. Не будем в данном случае становиться в позу. Все мы, в том числе я, разумеется, хотели некоторой восторженности по отношению к новой действительности. Это была новая свобода. А он уже жил, ведь он интуицией своей поэтической, он уже чувствовал там какие-то приметы не слишком приглядного будущего, какие-то искривления в политике, коррупцию, черти знает что, не хочу сейчас его мир передавать, он стал петь горькие песни об этой действительности. И многие стали считать, что это только потому, что было оскорблено его самолюбие, он не пошел в большую политику, не был приглашен в большую политику. На самом деле, повторяю, думаю, что не могло быть такой реальности, которая не вызвала бы у него отторжения.
Вы были хорошо знакомы, общались много, в том числе и на радио «Свобода», «Свободная Европа». Легкий, хороший парень, интересный человек, остроумный собеседник.
Отнюдь. Мы действительно были дружны, общались и домами. Он любил иногда что-то приготовить. Ой, он, наоборот, был очень закрытый интроверт, настоящий интроверт, который в себе все это переживал, но обычно не проявлял этого вовне. Не только закрытый человек, но и жесткий довольно человек. Он не любил своих коллег, я имею в виду таких же бардов, как он, ни с кем из них не дружил, и даже избегал общих концертов, обычно он предпочитал собственные концерты. Ну, что мы можем от поэта, а он был поэт, хотеть? Естественно, он издавал за рубежом собственными силами книги поэтические, сборники, исключительно хорошо их издавал. В России не слишком традиция книга издательства ручного, а он происходит из известной книгопечатной и книгопереплетческой семьи. Делал это, издавал замечательные книги небольшими тиражами в несколько десятков экземпляров, которые потом дарил друзьям. Короче, это был поэт со всеми сложностями, которые, в общем, к этому поэтическому цеху относятся.
Дома пил под гитару вам?
Я не был его первым слушателем, что называется, но очень часто он пил в небольших группах. В общем-то, я думаю, он особого различия не делал, хотя, повторяю, после возвращения оказалось, что то, что он пел для небольших групп, собирает стадионы.
И сейчас прошло уже 20 лет со времени его смерти, четверть века со времени рубежного события для его поэзии, в том числе крушение тоталитарной системы. Что сейчас Крыл для Чехии?
Понимаете, может быть, это то, что я скажу, это и грех говорить, но ему повезло, как очень многим поэтам везет в том, что они уходят молодыми. Остался вот таким, каким он был. По-своему эстетическим бунтарем, на улицах он не мудавал никогда, своеобразным явлением. Для Чехова он этим и остается, вот этим символом. Между прочим, и сейчас, когда они забывают о том, что означала оккупация для них, я имею в виду по настрою, ведь это же была полная безысходность, и эту безысходность надо было как-то передать. Нет ничего лучшего для них, я имею в виду противоядие против забывчивости, чем песни Карла Крила. Они ставят эти старые виниловые пластинки. Это атмосфера полной безнадёги, где поется «Эта ночь не будет короткой». Ночь оккупации действительно не была короткой. Это лучше всего им помогает вспомнить прошлое.
Братříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которым 11 апреля я работал вместе с коллегой Александром Бобраковым-Тимошкиным, был чешский журналист и обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Исполняется 70 лет со дня рождения чешского поэта и певца-исполнителя Карла Крыла. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера понедельника и оставляю с песней Карла Крыла «Братишка, закрывай двери». Всего доброго.
Братříčku, nevzlikej, neplítvej slzami. nadávky blikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».